Did I stir any questions?
Итак, есть ли вопросы?
Yes. I thought maybe. The question is, how do you respond?
Итак, я повторяю, как ответить людям, которые говорят, что Бог один? Какая разница, какое имя ты используешь для обращения к Нему? Бог есть Бог. Я должен ответить, используя свое собственное мнение вот в евангелизации. Я думаю, что нужно начать с задачи вопроса самому себе, насколько у вас вот серьезный разговор вот с этим собеседником, если этот человек действительно хочет поговорить и узнать ваше мнение, вашу точку зрения. Этот человек открыт, потому что ведь все говорят, что Бог один, а почему тебя интересует вот этот вопрос? Если твой собеседник открыт к диалогу, то да, можно беседовать дальше. Но большинство людей, с кем я говорил, вот говорят это утверждение не потому, что они заинтересованы, а потому что они просто хотят поспорить. Я думаю, что спор — это наименее эффективный способ евангелизации. Поэтому, если кто-то говорит, ну, Бог один, что ты вообще вот тут говоришь, утверждаешь, то я пытаюсь просто перевести тему разговора. Я не вдаваюсь в детали, в подробности, потому что этот человек не открыт к моему мнению. Он просто пытается начать со мной спорить и сказать, я с тобой не согласен, и, может быть, хочет переубедить меня. Поэтому в таких случаях лучшее, что вы можете сделать, это оставить этот разговор. Или просто беседовать на другие темы. Возможно, этот человек захочет снова с вами побеседовать и немножко по-другому начнет этот разговор. Но если он действительно серьезно заинтересован в этом вопросе, то почему вы вот так говорите, когда все остальные говорят, что вот Бог один, а все другие вот так считают? Я думаю, что лично я ответил бы, да, разница большая. Потому что Бог иудеев и христиан сказал определенные вещи. Бог христиан и иудеев обещал что-то, и если ты хочешь получить то, что он обещал, тебе нужно по вере прийти к этому Богу. И не просто прийти к какому-то Богу, который всех принимает, неважно, что человек считает, потому что наш Бог открыт к любому человеку, который придет к Нему в вере. Тебе нужно прийти к Богу на Его условиях. Ты не можешь ставить свои условия к Богу. Идея того, что Бог един, неважно, какое имя вы используете, основана на принципе того, что ты сам можешь поставить условия Богу. Но христианство не такое. И наша вера не такая. И это не то, о чем говорит Библия. Если человек действительно настроен серьезно, задавая этот вопрос, тогда сразу же важно поставить все точки над «и». Бог, которого я знаю, имеет определенные вещи, определенные условия, когда ты приходишь к Нему по вере и принимаешь Его условия. Конечно же, как верующие, мы сказали бы, Бог послал Своего Сына Иисуса, чтобы искупить мир. Он умер, Он воскрес. И нам нужно не только верить в Него, но иметь непосредственные взаимоотношения с Богом. И для многих это большой камень преткновения. Для тех, кто говорит «Бог один», неважно, как ты его называешь. Потому что люди не хотят иметь общение с Богом через Иисуса Христа на этих основаниях. Они пытаются просто иметь какие-то взаимоотношения, но используя какие-то свои лазейки, свои какие-то удобные моменты. Им нужен такой удобный Бог, который может быть таким, каким ты хочешь его видеть, в то время, когда ты хочешь его видеть. Такой податливый Бог. Но это не христианство. В христианстве очень конкретная система. Но христианство основано на прямых взаимоотношениях между Богом и нами в Иисусе Христе. И на этом условии ты можешь прийти к Богу и иметь взаимоотношения с Ним. И ничто другое, никакой другой Бог и никакие другие условия Богу не подходят. И это проблема с исламом. Потому что Аллах в исламе имеет абсолютно другой распорядок и требования, чем Бог, которого имеем мы в христианстве и также в иудаизме. Поэтому я говорю, что на перерыве хорошо бы об этом поговорить, но это не центральная тема нашего курса лекции. Я использовал сейчас этот ответ, чтобы продемонстрировать, что мы все-таки мы живем в генетеистическом обществе. Мы говорим, что мы монотеисты. Поймите меня правильно, я абсолютный монотеист, для меня только один единственный Бог. Существует Бог, а боги всех этих людей, они какие-то маленькие нечто. Библия утверждает, что боги других людей — это, можно сказать, падшие творения. Кто-то говорит, что это падшие ангелы. Библия говорит, что когда сатана упал с неба, то с ним еще часть других ангелов тоже полетела вниз. Есть много духовных веществ и существ, отличающихся от нашего истинного Бога. И мое личное убеждение, то, что люди поклоняются другим богам, и это просто падшие творения, которые были изгнаны с неба. И лично я считаю, что боги этих людей это лжебоги. Лично я придерживаюсь монотеизма. Но мир, в котором мы живем, все еще генотеистичен. Это в лучшем случае. И в большей степени. И это касается не только восточного мира, но и африканского мира. Если у вас если вы уже присутствовали на лекциях Марка, и как он ездил в Сибирь, даже в России в некоторых местах существует политеизм. Также в Африке много людей считают себя христианами, но в деревнях они все еще продолжают какие-то традиционные политеистические практики. Я это знаю, потому что я работаю в университете, находящемся в Центральной Африке. Я имею связи и слышал, что говорят некоторые студенты. Мы живем в лучшем случае в генотеистическом обществе, хотя мы можем придерживаться монотеистического мировоззрения. Но все-таки большая часть мира генотеистична. Есть ли еще вопросы? Ну хорошо. Я хотел бы зачитать то, что я записал вот в своих заметках. Это касается развития монотеизма в Ветхом Завете. Я думаю, что мы можем прочитать. Извиняюсь, что я буду читать. У меня нету распечатки, чтобы дать переводчикам. Обычно я люблю говорить, я не люблю читать, но тем не менее сейчас я зачитаю. Один исследователь в 400 годах до нашей эры изучал монотеизм в Израиле, и он предполагал, что пророки уже имели концепцию монотеизма. Например, Амос, который жил в 750 веке до нашей эры, дает много ссылок на монотеистическое мировоззрение. И также пророк Иеремия, он жил где-то в 600 веке году до нашей эры. Он тоже говорил о том, что Бог есть единственный и живой. И этот исследователь сказал, что эти два примера указывают на долгую традицию монотеизма, которая практиковалась в Израиле. Также Илия и пророки Ваала на горе. Помните этого пророка, когда царь Ахав женился на тирской принцессе Иезавеле, и с собой она привезла целую группу священников и пророков Ваала. Она имела на это право, и они нашли очень большое количество последователей в Северном царстве. И Илия бросил вызов религии того времени. Он пошел на гору Кармил, где в Израиле не было дождя на протяжении трех лет. Илия сказал: «Постройте алтарь своему богу Ваалу и молитесь своего бога, чтобы он послал дождь Израилю, а я буду молиться своему богу Яхве». И пророки Ваала подумали: «Да, это будет очень просто». И мы избавимся от этого проблемного человека Илии. И так они пошли на гору Кармил. Это одна из самых высоких гор в Израиле. И они провели время в подготовке. Каждый построил жертвенник. И затем пророки Ваала посвятили все утро, призывая Ваала, чтобы он услышал их, чтобы он послал огонь, чтобы он сжег их приношение, но ничего не произошло. И после обеда, после шестичасового призыва, Илия положил жертву на жертвенник, он налил воду вокруг жертвенника, создал все условия для того, чтобы огонь не смог зажечься, и просто в один момент молния сошла с небес, которая поглотила жертвоприношение и осушила ров с водой вокруг жертвенника. Затем Илия посмотрел, увидел облака, которые приближаются, и сказал: «Вам лучше бы уйти в свои города, потому что скоро будет дождь». И дождь действительно очень скоро пошел. Победа Илии над пророками Ваала демонстрирует истинного, величайшего Бога Яхве. Эта история ярко показывает монотеистическое мировоззрение. Для Илии существовал только один единственный Бог, и это показывает, что Ваал не был истинным Богом. Единственный истинный Бог — только Яхве. Во время Объединенного Царства, мы возвращаемся к Давиду и Соломону, монотеизм был доминирующим. То есть во времена Давида и Соломона монотеизм был единственным. Для Израиля был Бог один, и даже люди, жившие вокруг них, похоже, тоже смотрели на Израиль и допускали, что их Бог является верховным, главным и наивысшим. Даже в песне Деборы, записанной в книге Иисуса Навина, многие христианские ученые видят также моменты монотеизма. Бог израильтян, песнь Деборы — это песнь провозглашения победы. Яхве является Богом выше египетских богов. И это опять же подтверждает, что монотеизм превалирует в израильском обществе. Если мы пойдем ранее, во времена Египта, когда были казни, то там египетский народ был поражен тем, что боги египетские вообще никакой силы не имели, а Яхве имел наивысшую и всеобъемлющую силу. Каждая казнь была вызовом определенным египетским богам, потому что те боги и их священники, как выяснилось, не имели никакой силы противостоять Богу Всевышнему. Бог Яхве просто допустил всему этому произойти в Египте, и у него больше силы, и он выше, чем египетские боги. Эта идея продемонстрировала особенность израильтян и их бога Яхве, который гораздо сильнее, чем любой другой египетский бог. В их сердцах больше не было никакого представления о мощи египетских богов. Израиль полностью убедился во всемогуществе Бога Яхве. Моисей был монотеистом, поклоняющимся Яхве, и даже ясное представление о том, что Яхве является единственным Богом, некоторые ученые, исследователи Ветхого Завета тоже подтверждают, что израильтяне, будучи монотеистами, жили в обществе, где поклонялись другим богам, и мир вокруг них был генотеистичен. Многие израильтяне приняли идею о едином Боге, но в Северном царстве позже все же стали поклоняться другим богам, то есть приняли политеизм других народов. И ситуация была очень критической. Если мы прочтем Ветхий Завет, то можно сделать вывод, что Ветхий Завет говорит о сильно доминирующем монотеизме в Израиле. Однако же, реальность жизни израильтян показывает, что во многих случаях они принимали идеи окружающих народов, которые поклонялись разным богам, особенно во времена Давида. Частично это было связано с внутренней политикой Израиля, частично с разными представлениями, что, возможно, боги как-то влияли на жизнь окружающих людей, и они тоже это приняли. Однако же монотеизм был для них главным, где и официальной религиозной системой Израиля. То есть официально монотеизм был, но на уровне бытовом, на уровне простонародья встречался и политеизм, и генотеизм. Поэтому, когда вы будете читать Ветхий Завет, будьте внимательны. Обратите внимание на то, что народ Ветхого Завета — это такие простые люди, как мы с вами. И они постоянно боролись. Большинство людей, израильтяне, они были генотеистичны. Их Бог Яхве. Но были и другие боги. И некоторые израильтяне приняли для себя политеизм. Манасия, сын Езекии, царя Израиля, после того, как Езекия умер, он жил и правил более 40 лет после своего отца Езекии. Но он был политеистом. Он был идолопоклонником, и первые 20 лет своего правления, или немножко больше, он принес политеизм во все Израильское царство. И только после того, как он провел время в ассирийской тюрьме на территории современного Ирака, тогда он признал, что он был неправ, и он вернулся к истинному Богу, и тогда его царство было восстановлено. Ветхий Завет говорит, что за последние 20 лет своего правления Манасия пытался исправить тот урон, который он нанес религии Израиля во времена своего начального правления. Все это показывает, что Израиль принимал политеизм, и очень тяжело было переделать и исправить ситуацию, которую он сам допустил в своей стране. После смерти Манасии было время, когда храм Яхве в Иерусалиме не функционировал. Это история Ветхого Завета. Нам нравится думать, что Ветхий Завет и люди, жившие в Израиле, имели четкие монотеистические взгляды, но реальность говорит, что нет, и было это не так все просто. Ситуация была очень смешанной и компромиссной. Два исследователя Ветхого Завета в прошлом веке изучали историю Ветхого Завета и предположили, что так как Моисей получил откровение о Яхве для Израиля, религиозное развитие было отделено от откровения, то есть Яхве явился себя в монотеистическом образе. Однако же идея в религию входила медленнее, чем идея откровения во времена Моисея. Божье откровение Израилю с самого начала было монотеистично, но люди не всегда понимали это откровение, которое Яхве дал Моисею. И вот один из примеров я уже дал вам, когда Иисус Навин взял израильтян, поднял их на гору и сказал: «Теперь вы изберите, кому служить». И люди сразу же сказали: «Мы будем служить Яхве». Иисус Навин сказал: «Нет, Яхве – Бог ревнитель». Нет двух или более богов, есть только Яхве». И тогда он сказал: «Но я и дом мой будем служить Господу Яхве». Переведено как «Господу», но сказано было: «Будем служить Яхве». И все люди сказали: «Да, Яхве». и только Яхве. Первая реакция была все же не монотеистичной, потому что они сразу же сказали «Да, Яхве и другим богам, которые у нас есть». Иисус Навин сказал «Нет, так не пойдет». Это показывает намек на триединство. Об этом мы уже немножко упомянули ранее. Иногда использование множественного числа в Элохим в Ветхом Завете – это свидетельство о факте триединства Бога. И для христиан это что-то популярное, и многие ученые придерживаются такой точки зрения. Однако же необходимо понять, что идея Элохим, как на утверждение триединства, абсолютно отвергается иудейским миром. С иудейской точки зрения этот подход множественного числа указывает не на триединство, а на множество богов. В иудейском представлении, если ты говоришь «Элохим» во множественном числе, то это означает, что немного величия, и это не поддерживает идею одного бога и трех личностей. Но если это не множество силы, то это три или более богов. Поэтому в иудейском мире абсолютно отвергают эти ассоциации Элохима и триединства, Троицы. Есть определенные отрывки Ветхого Завета, которые цитируются в Новом Завете, где можно предположить, что триединство. Есть, например, во время Пятидесятницы Петр проповедовал, что Яхве сказал, или Давид сказал когда он говорил «Господь Бог мой», сказал «Господь Господу моему». Он сказал ясно, что его Бог, который был сыном, его последователь, потомок, существовал еще раньше. И единственное, как он мог существовать ранее, это только если он был с Яхве. Вы видите некоторые намеки на триединство в Ветхом Завете, но вы не можете использовать текст Ветхого Завета для того, чтобы ясно доказать и продемонстрировать наличие факта Троицы. Это больше завуалировано, но не сказано ясно и четко. Любая попытка найти доказательства Троицы в Ветхом Завете – это христианские попытки. Если вы начнете изучать Ветхий Завет, то очень тяжело показать факт Троицы. Но если вы предполагаете, что Троица существует, и все, что мы знаем в христианстве, тогда вы уже приходите, изучаете Ветхий Завет, ища эти моменты и доказательства. Но это христианский подход к Ветхому Завету. Это не то, о чем сам Ветхий Завет с самим текстом ясно и четко говорит своему читателю. Итак, остановимся, потому что сейчас должен быть перерыв. Я думаю, что вы получили достаточное представление о сказанном о монотеизме, о развитии монотеизма через Ветхий Завет и более поздние времена. Итак, монотеизм – это учение, четкое и ясное в Ветхом Завете. Яхве – единственный Бог. И даже не ставится вопрос о наличии других богов, однако же мир Ветхого Завета в лучшем случае генотеистичен, и по этой причине в умах людей, в умах Израиля было определенное развитие мысли после изгнания, после пленения Вавилонского, вопросов больше не стояло. Люди были полностью убеждены, что Яхве — единственный Бог. После Вавилонского пленения Израиль стал абсолютно монотеистичен. Но до этого момента политеизм и генотеизм был очень распространен в мире Ветхого Завета. Яхве явил себя как монотеист. Но люди более медленные для того, чтобы понять и принять эту идею. И только изменения в жизни людей во время Вавилонского пленения могли народу Израиля абсолютно осознать, что есть только один единственный Бог. И, насколько я знаю, они уже никогда больше не возвращались к политеистическому или генотеистическому образу жизни. Может быть, только какие-то единицы. Но большинство иудейского общества того времени всегда придерживалась монотеизма. Это то, что вы увидите в Новом Завете, это вы увидите и сейчас в иудейском обществе. Это вера, которую мы приняли из иудейского мира, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Итак, остановимся, пожалуйста, идите на перерыв, и позже мы возвратимся и будем беседовать о взаимоотношениях божественного и человеческого.